Слышь, дорогие братья и сестры, два Евангелия чтения. Первое чтение сегодняшнего дня и второе чтение памяти Чистоглазой Тещи. Сегодня мы празднуем с вами третье обретение его честной главы, которая была посвящена за то, что он возвещал правду, проповедовал нравственные отношения между людьми, то, что людям по-настоящему полезно, а то, что людям как раз губит людей, вредно людям, то как раз именно люди бывают к этому и стремятся, и хотят постоять на своем. Вот пример Иоанна Предтечи. Грешить хочется изо всех сил, а кто говорит, что это нехорошо, что это не нужно делать, что это тебе вредно, надо его заставить замолчать. Даже голову ему отрубить, чтобы он не мог говорить. Но в Евангелии сказано, что нет ничего тайного, что не станет явным. И вот это вот именно свидетельство, которое мы празднуем сегодня, о том, что закопали голову уже мертвого Иоанна Предтечи. Не хотели даже, чтобы голова напоминала о правде. А она все равно обреталась, трижды даже. Истину, правду скрыть невозможно. Как бы не хотелось ее закрыть, скрыть ее даже от себя самого. Но она же есть. То, что есть, то есть. И главная правда именно о том, что Господь Иисус Христос, Бог и человек, пришел на землю, чтобы спасти людей от грехов, от самого страшного, что может быть. От того, что губит, убивает не только тело, но и душу главное. Вот это главная правда, как вы слышали сейчас, она трудно тоже воспринимается людьми вообще, потому что мы грешны. Трудно воспринимается. И когда уже был в узилище сказано Иоанн Предтеча, то он послал двоих своих учеников Господу, чтобы они его спросили у него, тот ли он Мессия, которого ждут, Спаситель, или другого должны мы ждать. Другого будем ждать. Сейчас вот ждут все другого, да? Что придет вот наконец. А он же пришел. И вот тогда значит, они сомневались, он ли это, говорит, что он бес и имя. Но ему говорили, что значит, же слова не бесующие. Как может бесующийся отверзать очи слепого? Тут такие чудеса. И сам Господь этим двум, которые пришли от Иоанна Предтечи, посланные, узнать, он или не он, Мессия. Господь им говорит, видите, хромые ходят, слепые, прозирают, мертвые восстают, нищие благовествуют, и блажен, и же не соблазнится, а мне Господь говорит. А потом говорит им уже о Иоанне Предтече, которые они были учениками, и он говорит им тоже о том же, напоминает им, что именно, кто такой, говорит Иоанн Предтеча? Это тот, который, о котором сказано, что он придет перед Спасителем. Опять их убеждает в этом. И так, значит, вот свидетельствами тех чудес, которые происходят, и Слово Божие об этом говорит. И вот Иоанн Предтеча, он и есть тот самый, которому сказано, что он пред лицем Спасителя. Все эти примеры из жизни должны были их убедить. И Иоанн Предтеча не в том, что он сомневался, сам не мог, так сказать, не был убежден, что это Мессия. Он был, конечно, прекрасно знал об этом. Если он даже говорил, что я ли буду тебя крестить, как я не могу, ты же Спаситель, ты же Мессия, как я могу тебя крестить. Он знал прекрасно. Но он послал их не то, чтобы они принесли ему это от него слово, удостоверяющее в этом. А чтобы когда он будет казнен, тогда они бы не сомневались, что это Спаситель именно. Они не сомневались, его ученики. И то, что Иоанн Предтеча, величайший из святых, пришел на землю здесь и принес, прежде всего, проповедь покаяния. Он был учитель покаяния Иоанн Предтеча. Вот это действительно очень важно для нас, очень важно для нас святой, проповедник покаяния. Потому что покаяние – это то, что спасает душу человека. И даром Господь Спаситель начал с этого проповеди Иоанна Предтечи, предварил даже тоже эту же самую проповедь. Но это очень трудно человеку, нам, грешным людям, очень трудно увидеть свои грехи и покаяться. Нам нужна помощь Иоанна Предтечи. Покаяние, покаянное чувство, которое мешает гордыне нашей, пересиливает нас смирение и покаянное чувство. Что покаянное чувство – это то истинное состояние, в котором мы только и можем истинно общаться с Богом. Бог безмерно величайший над нами, безгрешный абсолютно, и мы грешны. В грехах, в бездне греховной варяемся, как говорится наше богослужение. Как мы можем с ним общаться? Только через покаяние. Только сознавая свои недостоинства, сознавая, имея страх Божий. В страхе Божьем только можно с Богом обращаться. Только с покаянным чувством. Чувством недостоинства. С этим чувством достоинства только и можно, тем более, причащаться к Христовых тайн. Со страхом Божьим и верой приступить. И мы начинаем молитву, что Господь пришел грешных спасти, от них же первый есть в нас, я самый большой грешник. Вот с этим чувством голова может тебе говорить, что нет, кто-то там грешит больше, может быть. Это голова, надо ее слушать, она нам не нужна. Как говорят святые, не сбивайте меня, я знаю. Я говорю, ну что ты, отче, ты же вот какую жизнь ведешь. Так действительно жили жизнью подвижники, святой жизнью явно жили. Все равно каялись греха, не сбивайте меня. И мы тоже, можно сказать, надо пробиваться к этому чувству. Оно очень непросто дается, это чувство покаянное. Все время враг старается совершенно другие мысли нам внушить. И вот это вот как раз именно молитва Иисусова, великая молитва, которая нам дана, которой святые молились, они жили этой жизнью подвижнической, а молились Иисусовой молитвой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и больше ничего. Только вот эта вот просьба, помиловать меня грешного. Вот это вот это то, что человеку нужно, что нужно в душе, чтобы она жила с Богом, она питалась Богом, питалась благодатью Божьей. Когда нет этого покаянного чувства, когда другое состояние, например, осуждение. Осуждение – это все уже. Это гордыня. Это отсутствие покаянного чувства. Человек, кающийся по-настоящему, он другого грешника он не осуждает. Его греховность, его грехи, его бездна греховная, его перевешивает все грехи всех людей мира. Для него это больше, важнее, ближе. И действительно, как оно и есть. Как говорят святые отцы, знай себя, бойся себя, и хватит себя. Почему надо бояться себя? Потому что мы можем обманывать себя. Враг нас обманывает, и мы тоже обманываемся. Можем обманывать себя. Осуждение, это же неправда. Что тебе, что осуждение? Человек грешит, он грешит. Ты помоги ему. Заповедь о любви ближнего не дана. Прежде всего, любовь к Богу. Благодарность Богу. А любовь к Богу, она опять связана с покаянием, с чувством состоянием своей греховности. Он пришел, меня, окаянного грешника, пришел безгрешный спасать, страдать за меня. Вот это истина, которая все время нам напоминается здесь, в церкви. Церковь – столб утверждения истины. И нам все время нужно держаться за эту истину, все время к ней стремиться, все время рядом с другим. Нужно молиться, Иисусу молитву нужно на это. Нужна и помощь на предтечь, нужна помощь святых, нужна помощь Матери Божией, которая все время говорит: «Марта, Марта, печешься о молочь о мнозе». Единое же есть на потребу. Единое потребу, это кажется, вот и есть дело спасения, которое возможно только при покаянии, когда ты чувствуешь. И то, что вот мы с вами сегодня здесь празднуем память Иоанна Предтечи, величайшего из святых, который действительно учит нравственности, учит чистоте жизни, учит покаянному состоянию, учит покаянию подлинному, настоящему покаянию. Казалось бы, как он нам нужен, Иоанн Предтеча, действительно он нам очень нужен. Недаром в церкви, во-первых, память его отправляется 7 раз в году. И первое, второе обретение главы, и третье обретение главы. И собор Иоанна Предтечи после крещения Господа празднуется на следующий день. И успение главы Иоанна Предтечи, и Рождество Иоанна Предтечи празднуется в церкви. И каждый вторник – это память Иоанна Предтечи. Каждый вторник. Нам всем он нужен. Ну вот видите, как сейчас огородное время. Огороды, погода хорошая. Господь дал это все. Кстати, да, тоже надо запоминать об этом. Тоже мы такие, знаете, гордые, мы все можем, знаете, как вот в советское время. Мы все добудем, поймем и откроем, холодный пояс, и там и все так на свете. Мы, а вместо сердца пламенный мотор. Ух, сейчас, да. Гордыня. Нет, ничего подобного. Не даст Господь дождичка, не будет ничего. Вот только что недавно было, ждали. Нет дождя. Даже вот в воскресенье в этом просили помолиться, тропарь заказали пророку Илье. Видите, как сказано, Иоанн Предтеча пришел в силе пророка Ильи. И видите, как они связаны. Илья пророк, ему молится о дожде и наоборот, о погоде, когда заливает погоду. Заливает, чтобы дождь прекратился. Мой сын не пророк. Это тоже. Только заказали тропарево на молебне. Вот даже мы не успели даже молитву прочитать. Уже сразу, значит, тут же прямо вот повело. Видите, слава Богу. Видите, как и солнышко, и грозы. Но это же все Господь дает человеку. Поэтому мы с вами сейчас, вот, можно сказать, представители всех других прихожан, которые сейчас трудятся на огородах. Поэтому мы должны с вами, видите, на сказать, ответственность лежит. И за себя, и за них надо помолиться тоже, чтобы тоже Иоанн Предтеча и им помогал в жизни, прежде всего духовной, конечно. Чтобы они, ну, огород нужен же, конечно, кто говорит, конечно, нужно трудиться, надо выращивать это. Мы с вами едим. Сейчас сегодня, после службы придем, там выедем, надо что-нибудь. Хотя сегодня день постный. Ну вот, конечно, надо трудиться, но все-таки трудиться надо с молитвой, с верой. Как хорошо и на огороде работать, помолившись: «Господи, благослови», как наши предки благочестивые. «Господи, благослови», знали прекрасно, очень хорошо чувствовали. Господь не даст, ничего не будет, ничего не вырастет. Или вырастет, все потом, значит, погибнет каким-то образом, или замерзнет, или зальет. Поэтому, конечно, они очень усердно молились в смирении, с покаянием, что мы недостойные ничего, ни хлеба, ничего, ни воды, ничего недостойны. Но Ты, Господи, нам дай своим милостям. Так что мы сейчас можем помогим Иоанну Предтече, нашим всем огородникам, чтобы они с молитвой трудились, с благодарностью за то, что Господь дает такую погоду благоприятную. И когда вырастет, чтобы тоже благодарили. Вот есть у нас в церкви, вы знаете, осенью, когда собирается урожай, все это приносит, начатки овощей приносит сюда с благодарностью Богу. Там будет сейчас, значит, освещается все это, освещаются плоды, будут освещаться яблоки, груши. Сначала мед будет освещаться, пчелки все собираются, сейчас вот, по цветочкам. Потом, значит, будем это все благодарить Господа, потому что Он дал нам это И чтобы это все было во благо. Во благо какое? Во благо для души. Чтобы даже все материальное было во благо для души. А не духовное, не молитвы были бы для телесного здоровья, при чищении даже целых кольцов, чтобы давление нормализовалось, чтобы там... Нет, все не так совсем. Все наоборот. Все наоборот. Ищите прежде Царствие Божие, а все приводится, Господь говорит. Вот поэтому мы сегодня просим Иоанна Предтечу, чтобы он помог нам прежде всего укреплении веры. Вот как раз именно евангельские чтения говорят о том, что Господь заботился об укреплении прежде всего веры в людях, показывал им свои дела. Видите, верьте, если слову моему не можете верить, но верьте делам моим. Действительно, в жизни столько примеров постоянно Господь дает нам всем для укрепления веры, и все это какое-то колебание, все какие-то сомнения, все что-то такое, ну кто знает, а как это будет, вот, а что, вот, надо слушать новости, что там происходит, что там говорят, какие, значит, прогнозы делают там аналитики, значит, политологи, что они говорят, что будет это, кто поедет туда, что они могут решить, что не могут решить, кого выберут, могут не выбрать, это выбрать, а может этого не выбрать. Это разговоры. Что стоит? Есть такое выражение. Если хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. У вас такие планы, а у Бога, может быть, и немножко другие планы. Но будет так, как Господь, как его планы. Были семилетние планы, пятилетние планы, да. Но у Бога были другие планы, свои планы. И вот именно положиться на Бога, на его планы, и просить, чтобы его была воля Божия, вот это да. С покаянием, что мы не достойны милости Божией, а все-таки нас, Господи, сподобил. Вот мы когда готовимся причащаться, все время приходится слышать, так, время от времени, приходится слышать, что, а можно я вот причащусь, я вот не читал каноны, я вот наверное, последний не прочитал, мне очень хочется, я вдруг возникла такая идея, мысль такая пришла, а мне хочется причаститься, можно это все? Ну, апостол Павел, во-первых, сказал уже, что нам говорить, наши слова ничего не стоят. Апостольские слова? Да, это да, апостол Павел говорит. Все мне можно. Все мне можно. Что ты спрашиваешь? Все мне можно. Но не все полезно. Вот думай. Можно или полезно? Тебе что важнее? Что можно и что полезно? Ну думай. И когда мы действительно готовимся к причащению Святой Христовой Тайны, к этой неизреченной милости, совершенно непостижимой милости, мы по опыту мы знаем, что да, то, что о чем говорил Энкрастатский в своей правильной. Если я не причащусь, я умираю. Душа умирает. Но ведь это же требует подготовки. Вот когда мы читаем, прежде всего, конечно, молитву причащения, прежде всего, с них можно начинать. Или, по крайней мере, с последовательности, накануне, не утром, нет. Утром можно проспать, будильник не зазвонил, там и все. А это рисковать больше не надо. Зачем рисковать такими вопросами? Ведь важные. И поэтому лучше это сделать заранее, вечером, с вечера. Прежде всего, последних причащений. А там, если мы внимательно читаем, там что? Там именно очисти меня перед причащением. И Матерь Божия просит, очисти, сделай меня достойным причащения. Чтобы мы уже по этим молитвам, уже очищенными приходили причащение, уже очищены, якоже мажаха. Насколько мы просим, насколько Господь соизволит нам, и Матерь Божия его умолит, и тоже захочет нас очистить, чтобы очищены приходили. Поэтому как, это и есть разница, какими мы приходим к чаше святой, помолившимися, покаявшимися, и поэтому исповедь нужна обязательно всегда, непременно. Вот обновленцы нынешние, нового времени, сейчас, которые необновленцы называют, а обновляться. Были обновляться при гонениях большевистских, 20-е годы началось это. Да еще начался раньше, конечно. Вот эти все, уже были брожения всякие до революции. Откуда революция? Вообще, к тому революция и была, что уже иссякла, ослабела вера, появились такие, так сказать, эти новые современные, так называемые течения, всякие вот это, и обновление уже пошло, так сказать, вот, уже, значит, когда уже это было? Переводили на русский язык, там новые книги старались издавать, значит, и даже БКН «Экономика», например, Андрея Крицкого, который никому не понял его, привыкли на этом языке, на котором мы с вами слышим, слава Богу. И нынешние обновленцы наши, они говорят, что не обязательно причащаться. Когда причащаешься, не обязательно перед этим исповедоваться. Это не обязательно. Греки, да, греки. Они, мы от них получили веру, но это уже, но мы уже совсем в другом состоянии теперь, когда мы за 1000 лет с лишним, у нас опыт свой, великих наших русских святых, поэтому все на них греков смотрели. Не надо смотреть. Нас не на кого смотреть, наверное, гражданство не надо смотреть. На себе тихо не надо смотреть, который боролся с обновленцами. Блаженный Матрон смотрит, это только чудес воли у него тоже. Святой Николай тоже. Нет. У нас в нашей русской церкви такого нет. Не было, и Бог нас не будет. Хотя идет борьба с этим. Как же можно приступать к чаше, не покаявшись в своих грехах, по-настоящему причем, искренне, как можно лучше, не попросив, опять же, Господь открыл нам грехи, чтобы мы сильно так, и с другое причастие было, уже ясно. И вот эта вот борьба с именно с покаянным чувством, это то, что происходит. Все эти еретики, католики, протестанты, все, и там, тем более восточные всякие учения, они отличаются от православной веры именно тем, что там либо совсем нет покаяния вообще. Ну, в этих психологиях там сатанинская, американская, там вообще там культивация гордыни, самооценку повышать, тогда будешь спокойно жить, все будет хорошо. Ну, конечно, дьявол поможет. Либо там о покаянии почти ничего не говорит. Даже видите, даже в православных поместных церквях, потому что сейчас мы с ними даже не имеем несчастья, уже раскол произошел такой. Они с раскольниками, мы по канонам не можем с ним уже вместе даже молиться. Поэтому нам учиться там нечего. Надо учиться у наших святых великих. Ну, сомнений-то нету, да? Иоанн Предтеча говорит, покаяние, да, вообще не только русские святые, но и вселенские святые, конечно, святой Николай тоже. Все они покаяние призывают, естественно. Сам Господь призывал. А что касается обновленцев, то ведь, простите, а ведь святых-то нету среди них. Вот они, значит, были там с 20-го года, там пошли все эти... Патриарха Тихона решали патриаршество и даже монашество своих лжесоборов, да, в 23-м году. И он был в тюрьме. В тюрьме был. Сказал, все уже, они победили. Но нету у них святых-то. А святые-то все прославленные сейчас 20 века, это кто? Это новомученики, кто они? Там нет ни одного обновленца. Там именно те, которые жизнь свою отдали за то, чтобы не быть обновленцами. Когда они могли бы быть, помните, святитель Афанасий, если бы он пошел бы, значит, за ним туда, ну и он бы его никто не сослал бы, ничего с ним не было, и по тюрьмам его он бы не ездил, посыл там 30 лет. Да. Но он как раз именно стоял за чистоту. Вот они как раз жизнь отдали на то, чтобы не быть обновляться. Вот поэтому и нужно немножко, так сказать, ориентироваться. Вот эти все люди, которые учат сейчас читать Евангелие по-русски, апостолы по-русски, там все, молиться можно по-русски, книжки издают такие по-русски, те переводы. А разве можно перевести на русский язык церковно-славянский полностью в духовном отношении? Дух, он, знаете, он немножко сложнее. Мысли, вроде, так сказать, смысл вроде слова даже может быть почти тем же, но дух не будет таким же точно. Когда мы читаем псалтырь на славянском языке, это дух другой. Да и перевести точно полностью на язык русский невозможно. Такие есть примеры, когда читаешь, есть параллельный текст, ты читаешь на церковно-славянском языке, а на русском нет, что-то не то, что-то не получается. Как-то не то не звучит, да и смысл-то. Кстати говоря, вот недавно как раз довелось по радио услышать, а там один очень умный профессор, историк, очень хорошо говорил, замечательно. А ведущий, он говорит, а что говорит? Как же быть выйти, как вот нам, вроде мы, у нас было духовное возрождение, потом какое-то было, так сказать, такое ослабление, вроде, так сказать, затухание такое, значит, вот этого горения духовного. А как быть? Что мы нам может помочь? А этот умный историк, который знает жизнь, опять же, не из книг, так сказать, а из жизни, из исторической, война. Война опять людей приводит, как в Великую Отечественную войну, к молитве, к покаянию, к исправлению жизни, к пониманию, что важно, где свои, где чужие, смысл жизни. Все это, да, война. А он, значит, как сказано в слове, говорит, жестоко слово это. Да нет такого слова. Жестоко есть слово в Писании, жестоко. А жестоко и русское жестоко – это совсем не одно и то же. Мы с вами молимся, избави нас от всякие скорби, гнева и нужды. Нужда славянская и нужда русская – это не одно и то же совсем. Нужда – это другое. Это не свобода, это насилие, всякое, понимаете? Вот. Не просто материальное какое-то стеснение, ничего подобного. Нет. Помните, как вот у Андрея Клицкого, его канонии великого, о совести сказано? Я же нужнейшее, ничего нету. То есть более нужнейшего, чем муки совести, ничего нету. Самое то, что мучает человека, сдавливает его, душу его терзает. Муки совести, вот что такое нужнейшее, самое нужнейшее. А слово «нужда». А славянского слова «нужно». Вот мы с вами счастливые люди, мы с вами имеем возможность методом погружения изучать церковно-славянский язык. И душа чувствует. Душа. Душа чувствует истину. Душа чувствует истину. Вот эта вера, это есть истина. Голова не может постигнуть истин веры. Голова не может, человеческая голова не может вместить невместимого Бога. Не может. Он непостижим. Эти вещи непостижимы. Одно мы знаем точно, что мы грешны. Это самое главное постижение, что мы грешны. Вот за это надо держаться. А когда понимаешь, что грешен, тогда понимаешь, что Спаситель – это все для тебя. Он Спаситель – все для тебя. Это жизнь, это правда, это истина, это любовь, это мир, это покой. Это то, что действительно животворит и дает правильное и понимание, что такое добро и что такое зло. Поэтому вот батюшка Николай Гурьянов, Царство Небесное, поэтому и говорил все время, молился, стопы мои направил, послушай святой мой, не болит мое всякое беззаконие. Кстати говоря, вот это откуда эти слова? Это 17-я катехизма, 118-й псалом, самый длинный. А он, этот псалом, он не просто «блажен непорочный путь, ходящий в законе Господне», да, начинается первые слова. А как он составлен, очень интересно. Этой молитвой подошли в Иерусалимский храм паломники тогда, они вот это читали псалом. Они шли и пели, читали псалом. А он составлен так, вот 33-й псалом, который сейчас почти нигде не читается в конце литургии, почти нигде. Выбрасывается. 50-й псалом выбрасывается из всеночного бдения, из утреннего. После Евангелия читается 50-й псалом, должен читаться по уставу, по нашему. Выбрасывается. На панихидах выбрасывается 90-й псалом. 33-й псалом в конце литургии выбрасывается. А ведь наш правильный воин Федор Ушаков, он что говорил нашим воинам, он заповедовал? Читайте три псалма. 26-й, 50-й и 90-й. И никак враг вас не примет, ни пуля, ни шашка вас не возьмет. Представляете? А мы выбрасываем обновленцы. Мы сами тоже обновленцы, прости Господи, много сейчас сокращаем. Надо иметь в виду, что это такое. 33-й псалом в конце литургии, который у нас частично поется, на следующем день читается, поется, а полностью в конце литургии должен. Даже в монастырях сейчас уже читается. А он составлен под каждый стих по первой букве еврейского алфавита. Поэтому там все спасение. В этом псалме все спасение. Мы выбрасываем, выбрасывается. А 118-й псалом, 17-й акафизм, блажение непорочников, который должен читаться на отпевание, потому что отправляется в последний путь человека. Там каждые 8 стихов начинается с первой буквы еврейского алфавита. О, какие слова! Вот это нам все дано нашей Святой Православной Церкви. Вот и будем просить Иоанна Предтечу, сегодня его память. Вчера была память блаженной Ксении Петербургской. Кстати, вчера мне отец Ильян сказал, погиб, Господи, батюшка болеет очень. Но он вчера служил изо всех, из последних сил, можно сказать, служил. Просил, молитесь, чтобы Господь дал силу, помоги ему, Господи. 87 лет уже. Но он очень интересный сказал вещь тоже, о блаженной Ксении. Она ведь, вы знаете, она надела одежду мужскую, себя, да, своего умершего мужа, когда он умер, надела на себя. Она говорит, это и родственник, но это, он, говорит, это она предсказывала, как сейчас будет женщина носить мужскую одежду. Уже было предсказание, таким образом, знаете, как юродивые, они предсказывают своими какими-то действиями, что будет. Она предсказала. А что, почему это было? Тогда уже пошло западное влияние. Вот ее есть такие, так сказать, известия, что ее муж умерший, он был при дворе, а там уже были моды такие, значит, уже все, всякие, вот, значит, парики были, да, вот эти немецкие моды были, пошло это западное влияние на нашу жизнь. И вдруг он раз и умирает, не подготовился ничего. Она на себя, вот это вот, этот духовный труд за него. Вот она как раз когда это вот вопрос, тогда это возник. Это, она была за традиционные ценности, за одежду традиционную. Это тоже все это имеет духовное значение. Не просто так. В Библии не сказано, не носит женщина себе мужскую одежду. А в Библии не будет ни одного слова лишнего. Все на пользу духовную. Это удобно. В жару, значит, ходит, в жару даже ходит. Да. Удобно, а для души неудобно. Вот поэтому, конечно, будем просить Иоанна Предтечу о том, чтобы и вера, насколько наш Господь укреплял, самое главное, это, конечно, вера. Самое главное вера, истинная вера. И чтобы все-таки у нас нравственные ориентиры в жизни присутствовали, что хорошо и что плохо. А это Господь дает. Вот именно вот эти самые слова батюшки Николая, когда он повторял, стопы мои направили, фасты и стволы, и заблудает мне всякое беззаконие. Аминь.